Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В эфире радио «Вера», программа «Светлый вечер». И сегодня у нас в гостях игумен Киприан Ященко, директор Центра дополнительного образования Московской духовной академии. Здравствуйте, отец Киприан.
Со святым вечером вас.
И мы сегодня будем говорить о столь дорогом каждому сердцу, я думаю, это не преувеличение, преподобном Паисии Святогорце, который недавно был прославлен, и у нас грядет годовщина прославления.
13 января Вселенский Патриарх причислил к лику святых. Произошла канонизация в чине преподобного монаха Паисия Святогорца. И наш синод также утвердил, как и все остальные поместные православные церкви. И теперь в календарях день празднования, день успения преподобного Паисия, 12 июля, он совпадает у нас с праздником Петра и Павла. Это день, когда вся Вселенская Церковь отмечает этого подвижника. Но 13 января вот мы с вами празднуем как день, когда действительно Церковь, как бы довольно рано, надо сказать, после его кончины, причислила к лику святых.
А расскажите про преподобного Паисия. Ведь он же на самом деле уникален еще и тем, что он не так давно жил, да? То есть он практически наш современник.
Да, 20 лет назад практически почил преподобный Паисий. Mm-hmm. Еще тысячи людей, которые его видели, которые получали от него помощь, сейчас собирается в Сурати, особенно это, вообще каждый день они приходят, но особое впечатление производит именно 12 июля, день его памяти, когда десятки, даже сотни тысяч людей приезжают на могилку почтить старца, поклониться, поблагодарить его. И та ночная литургия, которая служится у могилки в местечке Сурати. Она объединяет людей многих стран. И действительно, это вселенский святой. И действительно, многие люди выражают такую особую благодарность тем, что жертвуют всю ночь, чтобы побыть рядом с Паисием.
А где это местечко, вот подробнее?
Это близ Салоников, такое Сихастири, Сурати, женский монастырь, особо строгий, который сам преподобный Паисий создал. Ну, первоначальное назначение было, он хотел, чтобы там были упокоены мощи, и его, можно сказать, духовника всей их семьи, преподобного Арсения, который его крестил и при крещении объявил, что Паисий будет его восприемником. Вот, и Паисий вот Сихастири создал для того, чтобы там были упокоены мощи. Ну и в конечном счете, когда он сам упокоился, он завещал именно, чтобы он телом пребывал здесь, вот, в Сурати.
А почему не на Афоне?
Он, конечно, хотел на Афон, но он был очень сильно болен. И очень трудно, он уже не мог перенести дорогу.
Угу.
И так получилось, что смерть его застала именно здесь, в Сурати.
Как много примеров за последнее время, чтобы святой одной из поместных церквей был прославлен другими поместными церквями? Я сейчас корректно спрашиваю, да, потому что он вселенский святой.
Ну так, действительно. Нет, ну такие святые существуют. Вот была канонизация также афонского старца Порфирика с Левита, который тоже довольно всеобщий. Вот, и я не задавался такой, честно говоря. Спасибо вам за этот вопрос. Действительно, он требует специального, наверное, исследования, какие святые вот последних буквально десятилетий являются действительно признанными во всех поместных церквах. Это, может быть, вопросы нашим слушателям. Может быть, они нам помогут.
Ну, может быть, помогут. Я наверняка что-нибудь напишут после нашей программы. В чем особенность именно преподобного Паисия? Потому что действительно очень много дошло от него, и мы счастливы, что у нас и его заповеди блаженной жизни, и несколько томов его поучений, какие-то истории очевидцев. И можно сформировать образ святого. И вот в моем представлении человек очень большой доброты, большой любви, простоты и при этом мудрости. А вот ваше личное представление какое о нем?
Так и есть, действительно. Он с самых ранних лет хотел быть монахом. Он стремился быть монахом. Он еще маленьким ребенком пытался поститься, так как родители боялись, что у него голова отвалится, такая тоненькая шейка была. Но так он выражал действительно свою жертву Богу. И, конечно, он еще с самого детства читал и жития святых, и Евангелие, и Священное Писание. И ему это очень нравилось. Он был очень к этому расположен. То есть такие внутренние... То есть его никто не заставлял. Можно сказать, даже родители в каком-то степени пытались его остановить и препятствовать, чтобы он не так строго постился и не так много молился.
Ну, это естественное родительское желание.
Да, но тем не менее он это делал почему? Потому что действительно... Он испытывал большую благодать, большую близость к Богу с самого детства. И в юности это проявилось также на войне, где он воевал, где много раз в него стреляли и никак не могли попасть.
Это, кстати, не самый известный факт его биографии, что он воевал.
Ну, 5 лет, тем не менее, он провел на войне, но провел радистом. Угу. Вот он сам ни в кого не стрелял. И вот если мы почитаем его книги, то он часто образ радиста переносит на деятельность монаха и вообще всякого молящегося человека. И проводя такие... Ну вот всех у нас, мы все по-своему радисты, у нас всех мобильные телефоны, такие рации, с которыми мы связываемся друг с другом. Ну и Паисий говорит, очень важно, говорит, чтобы мы не только с друг с другом связывались, а могли бы связаться с Богом, могли бы связаться по нашим рациям со святыми людьми, с чистыми. И вот он говорил, что старайтесь читать святых отцов. Это витамины, которые весьма укрепляют наше здоровье. И действительно, Паисий считал, что когда мы думаем только о святых, даже вот размышляем о святых, это, вернее, его очень глубокое убеждение было, то святые тоже думают о нас. Такая простая закономерность. И святые сами нам помогают. Так мы можем с вами завести дружбу со святыми. И, может быть, даже поменять своих друзей в этой жизни.
Это как?
Ну, вот у нас есть определенный круг друзей, которые, может быть, нам не благоприятствуют для того, чтобы мы жили и уподоблялись совершенству. Вот. А только лишь один помысел святых, обращение к святым, он мгновенно дает возможность, чтобы святые к нам обращались и становились нашими друзьями. Вот это опыт Паисия, который действительно всегда для нас бывает достаточно неожиданен, поскольку заслуга Паисия, можно сказать, в том, что он создал не книжное такое богословие, а богословие опытное, основанное на своем личном таком опыте общения с Богом. Мы знаем, что к нему лично являлся и Христос, и множество раз Божия Матерь. И он непосредственно и брал благословение у Божией Матери, и общался с Божией Матерью, чтобы принять какие-то решения. И действительно, это такой был небесный человек, такой ангельской жизни ему удалось пожить, что Господь дал ему множество даров исцелять людей, прозревать события. И вот мы здесь вот изучали его жизнь, его деятельность, его житие, и на основе этого сделали такую экранизацию его жития в фильме «Паисий Святогорец», вот «Семь серий». И там действительно обнаружилось, что преподобный Паисий – это величайший пророк нашего времени. Он сам сформировал сотни буквально пророчеств, вот, тех событий, которые будут до пришествия Христа, и с которыми мы... Вот часть из этих пророчеств уже исполнилась. Поэтому...
Он же еще толковал, да, более ранние пророчества, насколько мне известно.
И, да, у него были, да, как Космы Италийского, угу. Книги, есть такое толкование, и... Паисий нам постоянно напоминал, что мы живем в последние времена, что мы живем в апостасийные времена, когда грех узаконился, а добродетель все больше и больше становится вне закона. И вот сейчас особенность человека, чтобы спастись в настоящем, в этом мире, искаженном таком, кривых зеркал, это хотя бы не роптать, хотя бы потерпеть. Вот. Вот Паисий Святогорец около двух десятков сформулировал таких заповедей блаженств, законов блаженной жизни.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В гостях радио «Вера» игумен Киприан Ященко, директор Центра дополнительного образования Московской духовной академии. И мы говорим о жизни преподобного, даже не поворачивается язык сказать о житии, настолько он близок и недавно жил, преподобного Паисия Святогорца. И вот мы коснулись заповедей блаженной жизни преподобного Паисия. Я хочу предложить об этом подробнее поговорить, отец Киприан, потому что это... Ну, такие, можно сказать, рецепты?
Можно сказать, законы.
Да.
Законы духовной жизни в наше время.
Угу.
Мы знаем, что есть заповеди блаженств в Евангелии, которые, ну, Паисий вот с учетом нашего времени сформировал более конкретные такие законы для, можно сказать, для разных категорий людей. Ну, вот, например, выглядит это таким образом. «Счастливы, говорят, в миру живущие в хрустальных дворцах и имеющие все удобства. Однако блаженные, освободившиеся от петли этого мирского прогресса со множеством удобств и множеством неудобств, и избавиться от этого ужасного душевного беспокойства нашего времени».
А почему?
Почему такое большое... душевное беспокойство в наше время.
Угу.
Почему такие стрессы? А потому что человек, у него совершенно неправильная часто бывает картина устроения мира. И неправильная цель, и неправильная иерархия его. И когда он стремится к тому, что достигнуть невозможно, он, не достигнут этого, печалится. И поэтому действительно... Если мы пытаемся поставить такую цель – хрустальный дворец или иметь все удобства, ну хорошо, ну вот мы их приобрели. И что от этого человек стал счастлив, что он стал жить блаженной жизнью? Это же всякому человеку, этого имеющего, в общем-то, уже надоедает довольно быстро. И дальше все равно звенящая пустота. Дальше непонятно, зачем жить. Что же здесь будет делать? И вот преподобный Паисий нам в заповедях предлагает все-таки высокие цели, евангельские цели. Блаженны проповедующие Евангелие не словами, но живущие им и проповедующие своим молчанием. с помощью благодати Божией, которая и выдает их.
Угу.
Вот, то есть самое убедительная проповедь, назидание и самое большое убеждение, когда мы не слышим, что говорят, а видим, что делают. Преподобный Паисий говорил, что в наши времена очень мало людей, которые делают то, что говорят,
угу.
к чему призывают.
А их всегда было мало или сейчас их особенно мало?
Сейчас особенно мало. Раньше все-таки были большие сообщества христиан, в которых как цветник были семьи такие, очень много семей, были монастыри, были общины приходские. Сейчас мы испытываем большой упадок и возрождение этого.
Угу.
Ну вот еще одно из заповедей блаженства, которое Паисий формулирует для сирот. Блаженные и трижды блаженные сироты, лишившиеся великой любви своих родителей, потому что они еще в этой жизни сподобились иметь отцом Бога и при этом хранят родительскую любовь, которую лишились в Божьем банке, и она приносит им проценты.
Угу.
То есть все те и все несовершенства наши, вот, например, он еще говорит, блаженны родившиеся безобразными и испытывающие уничижение здесь, на земле, потому что они заслуживают самого красивого места в раю, если славословят Бога и не ропщут.
Ну, тут же блаженны родившиеся безумными, потому что они будут судимы как безумные и войдут в рай без паспорта.
Да. То есть люди, которые... И не по своей воле же они стали такими инвалидами. Не по своей воле они приобрели такое несовершенство. Но если они не ропщут, если они могут потерпеть вот эти все несовершенства, то они получат большую награду. И, может быть, действительно Господь их специально так ограничил. Если бы они имели полный ум, то трудно сказать, на что бы он был направлен. На добродетели или наоборот, на то, чтобы изощренно делать грехи. Блаженные, сподобившиеся жить незаметно и стяжавшие великие добродетели, и не стяжавшие себя даже, даже малого имени. Вот. Такое скромное, незаметное существование – в этом мире, действительно, это отражение того, что сам Паисий здесь реализовал. И он действительно очень любил, когда его фотографировали, когда записывали его беседы, проповеди, сжигал их и разрывал фотографии. Он очень печалился, когда о нем начали писать книги.
Ну, вот я хотела сказать, его сложно же назвать незаметным и не стяжавшим имени. Имя его известно, и фигура он заметная.
Ну, это такой вот феномен, что когда человек...
Ну, не по своей воле, да?
Да, сам себя не возвышает, его Господь возвышает и возводит. А если человек очень стремится себя возвысить, быть кем-то, то чаще всего Господь его и смиряет, и принижает так, что ему приходится глубоко падать.
Угу.
Вот, например, Паисий говорит, счастливы, считают многие, может быть, даже наши радиослушатели, что те, у кого есть самый большой заработок и самые большие дома, потому что у них есть все возможности, и они делают все, что хотят. Однако блаженны те, у которых есть только каморка, куда можно забиться, немного пищи и одежда, как говорит блаженный Павел, и которые смогли таким образом сделаться чужими для суетного мира, а землю используют как подставку для ног. Как чада Божие, тогда как их ум постоянно пребывает возле их благого Отца Бога.
Но это все вариации на тему Нагорной проповеди, я правильно понимаю?
Ну, конечно, это продолжение Нагорной проповеди в наши времена. Но вот в этом и сущность, как бы отличительная особенность поэзии, что он говорит совершенно конкретными такими образами. Он говорит на таких простых примерах, так же, как Христос в Евангелии использовал все время те образы, с которыми человек...
Хорошо знаком.
Хорошо знаком, например. Вот он говорит, сегодня люди от многого чтения подобны магнитофонам или компьютерам, забивают свои кассеты или базы данных ненужными вещами. Угу. Если провести ревизию, а чем же забит наш ум, наши переживания?
Чего там только не найдешь в голове у себя.
Да. И вот посмотрите, как поэзия предлагает расправляться со своими врагами. У вас у всех есть враги?
Не знаю, у всех ли есть враги.
Вот он говорит, когда ты мстишь своему врагу добром, то он изменяется и исправляется.
Месть добром. Хороший пример.
Поэзия всегда смотрел, зрел прежде всего в само сердце человеческое. И те действия, которые производит сердце. И очень любил людей, которых действительно сердце открыто, открыто к Богу. И вот, например, он говорил, слово, сказанное от интеллекта, не изменяет души, потому что оно является плотью. Душу изменяет рожденное от Святого Духа Слово Божие. Ну, наверное, и на радио вы с этим сталкиваетесь. Можно действительно интеллектуально красивые фразы произносить, но они ничто не могут в людях поменять. Они не ложатся на сердце. А может быть, даже какие-то корявые слова, не так уж гладко и красиво и образно выраженные, но если они рождены от Святого Духа, от поблагодати, от такого духовного большого опыта, то, конечно, они обладают большой силой, и люди, слушая, вот у нас, например, отец Кирилл Павлов, простые проповеди, но какой большой силой они обладают. Вот. Почему? Потому что человек действительно говорит по Духу Святому, исходя из своего большого духовного опыта.
Вот вы говорили о том, что какие-то высокопарные фразы, то, что мы заумью или птичьим языком там между собой называем, они могут быть красивы, как угодно, хитро сплетены, но они действительно не ложатся на сердце, потому что они не ложатся на сердце. Но корявые, да, простые фразы, сказанные по духу, они трогают человека. А мне кажется, что вообще любая корявая или некорявая фраза, сказанная в простоте и искренне, трогает человека. А если в этом участвует Святой Дух, и участвует ли он, как это определить?
От сердца к сердцу говорят уста, от избытка сердца говорят уста. Когда действительно от избытка сердца мы переносим тот духовный опыт, который имеется, то сердечко других людей, которое настроено, можно сказать, на эту волну, оно действительно радуется. Вот радуется встреча с Богом, со святыми. Вот так и поистине, действительно, когда мы говорим его простые слова, вот. Многие богословы, кстати, спорят и говорят, а что есть такого? Он ничего нового не сказал. Это для богословия как бы никакой новизны не имеет. Угу. Мы все это уже описано и сформулировано еще более точно и более четко. Ну, что-то эти богословские труды никто сильно не читает. и никто сильно не бежит, и никакого действия такого большого, глубокого не производит. Вот. И вот действительно преподобный Паисий очень... У него целое учение связано с творением добрых помыслов. Он даже предлагал нам каждому у себя в сердце открыть фабрику добрых помыслов, которая бы могла бы действительно производить такие помыслы. Он даже, может быть, с некоторым преувеличением, но говорил, что один добрый помысел равен по силе многочасовому всеношному бдению. Ну, конечно, мы не призываем наших слушателей...
Перестать ходить на всеночные? Да?
Воздохнув одним, да, добрым помыслом. Но действительно, сила доброго помысла такова, что она может окрылить другого человека, дать ему большие силы. Вот. И это, если мать творит добрый помысел о своем ребенке, ребенок находится под большой защитой так этого помысла от матери.
Ну, говорят, материнская молитва вообще со дна моря поднимает.
Да. И если мы даже о своих врагах начинаем творить добрые помыслы, то они долго не выдержат, они изменятся к лучшему.
Игумен Киприан Ященко, директор Центра дополнительного образования Московской духовной академии на радио «Вера». С вами этот вечер проводит Лиза Горская. Оставайтесь с нами, мы скоро вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».